Радио Прага. Новости. Чешская Республика попала под суд из-за проволочек с внедрением европейских правил. Рейтинг президента упал до 51%. Сенат отверг возможность аннулирования неопубликованных договоров. Жалобу в судебный двор Европейского Союза на Чешскую Республику подала Европейская комиссия. Точно так же, как и еще 5 членских государств Евросоюза, Чехия до сих пор не внедрила в свое законодательство инструкцию, направленную на решение проблем, возникающих у банков. Данная норма, предоставляющая необходимые полномочия и конкретные инструменты для оздоровления банков, является главной реакцией Европейского Союза на имевший место в прошлом финансовый кризис. Норму необходимо было внедрить в национальное законодательство до конца 2014 года. Кроме Чешской Республики, данный шаг не осуществили также Люксембург, Голландия, Польша, Румыния и Швеция. Судебная жалоба была со стороны Европейской комиссии подана на Чешскую Республику также из-за отсутствия в законодательстве нормы, направленные на улучшение безопасности на железной дороге, и недействующего регистра предпринимателей в автотранспортной сфере. По данным опроса Центра исследования общественного мнения, президенту Чехии Милошу Земану доверяет 51% граждан. Таким образом, по сравнению с сентябрем, рейтинг главы государства упал на 4%. Доверие к руководителю Чешской Республики чаще всего проявляют лица старше 60 лет, граждане, уже не являющиеся экономически активными, пенсионеры и сторонники правящей Чешской социал-демократической партии, а также парламентского оппозиционного субъекта Коммунистической партии Чехии и Моравии. Из общегосударственных и региональных органов власти самый высокий рейтинг доверия у глав городов и сел 61%, а также у краевых администраций 43% и у местных органов управления. Также 61% самый низкий рейтинг у обеих палат парламента Чешской Республики, Сенат 32%, Палата депутатов 31%. Правительство заслужило в октябре доверие 46% граждан. Верхняя палата парламента Чешской Республики отказалась внедрить в законодательство возможность аннулирования договоров, которые не будут с середины будущего года опубликованы в специализированном центральном регистре. В данном регистре должны быть размещены все договоры, заключаемые государством, краевыми, городскими и сельскими администрациями, а также еще целым рядом иных организаций. Обязанность касается всех сделок, когда речь идет о контрактах, сумма которых превышает 50 тысяч крон. Это 1838 евро. Сенат требует ввести за невыполнение обязанностей лишь штраф в минимальном размере 10 тысяч крон, 368 евро. В текущем году экономисты ожидают продолжения роста объемов экспортных поставок из Чехии в Германию. Специалисты прогнозируют, что по итогам 2015 года в данное соседствующее государство из Чешской Республики будет поставлено товаров различного рода на общую сумму 46 миллиардов евро. Это новый рекорд. Показатель роста должен составить 7-8%. Вывоз товаров и оборудование в Германию, как ожидает главный экономист компании Deloitte Давид Марек, должен составить 32,3% от общего годового объема экспортных поставок Чешской Республики. Чешское общество все больше проявляет недовольство Европейским Союзом, и это тесно связано с внедряемым вариантом решения актуального миграционного кризиса. Данный вывод сделали исследователи агентства STEM, проводившие опрос граждан страны. В настоящее время 58% респондентов заявило о своем недовольстве членством Чешской Республики в Европейском Союзе. С 2004 года, когда страна влилась в ЕС, столь значительного уровня негативного рейтинга аналитиками STEM зарегистрировано не было. Самые большие опасения у людей связаны с приливом беженцев, а недовольство с требованиями главных органов ЕС в большей степени проявить солидарность с мигрантами. Сотрудники STEM также выяснили, что в случае проведения голосования о вступлении Чехии в ЕС сегодня положительно ответило бы лишь 38% чешских граждан. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Добрый день. Вы слушаете русскую редакцию «Радио Прага». Вас приветствует Кирилл Щелков. Далее в нашей программе президента Чехии Милоша Земана обвиняют в ксенофобии. В Москве на несколько часов задержали самолет с чешской делегацией. Как помочь одаренным детям? А в нашей рубрике о произведениях искусства, созданных во время Первой мировой войны.
В
Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн обрушился с критикой на Чехию, которая, по его мнению, систематически нарушает права человека, а также на президента Милоша Земана за проявление ксенофобии. Чехия, в частности, критикуется за то, что беженцы задерживаются в специальных лагерях для нелегальных мигрантов на 40, а порой и на 90 дней. Подробнее Ларета Вашкова.
По словам пресс-секретаря президента Милоша Земана Иры Овчачика, кампания против Чехии в связи с ее позицией по миграционному кризису нарастает. Однако отношение главы государства по этому вопросу это не поменяет. Пресс-секретарь отмежевался от озвученных Аль-Хусейном обвинений и заявил, что в Чехии царит свобода слова и мнения.
Základním bodem jeho kritiky v tomto směru je celá diskuze, která probíhá v České republice.
Главной мишенью критики Верховного комиссара является всеобщая дискуссия в Чешской Республике, в которой принимает участие как нынешний чешский президент, так и экс-президент Вацлав Клаус. Дискуссия, тем не менее, релевантна, и в демократическом обществе следует защищать право каждого, у кого есть что сказать на эту тему. В 99% критика касается специальных центров для содержания беженцев. Это интересное обстоятельство, если вспомнить о том, что Аль-Хусейн 7 октября критиковал общеевропейскую ограничительную политику в отношении мигрантов и беженцев. Верховный комиссар констатировал, что такие центры не отвечают международным стандартам и что следует им создать альтернативу, основой которой станет уважение права человека. Но что можно предложить в качестве такой альтернативы, он уже, естественно, не сказал.
Какую альтернативу, уж природно не сказал.
Отметил директор внешнеполитического комитета канцелярии президента Чехии Гинек Кмуничек. Руководитель организации по вопросам оказания помощи беженцам Мартин Розумек полагает, что критика Верховного комиссара ООН в данном случае обоснована.
Разумеется, Чехия в этой сфере нарушает законы и международные обязательства. О нарушении прав трижды уже говорила также омбудсман Анна Шабатова, посетившая специализированные центры приема беженцев. Ограничение свободы людей в таких центрах допустимо в соответствии с регламентом Дублинского соглашения лишь в том случае, когда в нынешней ситуации реально предполагается отправка мигрантов в Венгрию. Но количество таким образом выдворенных людей за последние полгода было ниже 1%, так что 99% беженцев задерживаются в таких учреждениях противозаконно, и Чехия должна за это заплатить.
Как воспринимает адресную критику Верховного комиссара ООН чешский президент? Зейд Раад Аль-Хусейн, напомним, обвиняет Милоша Земана в неоднократных исламофобских заявлениях.
Я думаю, что это интересное и вдохновляющее приглашение к дискуссии. Мы надеемся, что Верховный комиссар воспользуется приглашением министра внутренних дел Чешской Республики Милана Хованеца и посетит Чехию, чтобы иметь возможность познакомиться с реальной ситуацией прямо на месте, а не только из отчета омбудсмена Анны Шабатовой. Потому что положение дел у нас существенно меняется, и сегодня ситуация уже не та, которая была 2 недели тому назад. Мы полагаем, что Чехия соблюдает нормы международного права. Приведу один пример. Германия сообщила, что в соответствии с предписаниями Дублинского протокола она будет стремиться вернуть 3000 беженцев в Польшу. Однако, поскольку беженцы не содержались в специализированных центрах, им удалось найти из этих 3000 лишь 120 человек.
Говорит Гинек Кмуничек.
22 октября в московском аэропорту Шереметьево был задержан на несколько часов чешский правительственный самолет, на борту которого находилась официальная делегация. Произошедшее уже многие считают серьезным дипломатическим скандалом. В чешской делегации 40 человек, и ее возглавляет заместитель председателя парламента Петр Газдик. Самолет вылетел из Праги, приземлился в Москве, где на него должны были сесть еще несколько человек, в том числе работники посольства Чехии в России, а потом лететь в Ульяновск. Делегация, а в нее входят политики, представители Минобороны Чехии и потомки чехословацких легионеров, должна была торжественно открыть 2 памятника – в Ульяновске и Сызрани. памятники чехословацким легионерам, их еще называют белочехами. В августе 1918 года бойцы чехословацкого легиона подняли восстание против большевиков на территории Поволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Всего в России погибло и похоронено более 4000 чешских солдат. Почему власти России не позволили самолету лететь дальше? Ответа на этот вопрос Российская Федерация не дала, и на ноту протеста руководства чешского парламента российский МИД пока не ответил. Какие-то причины случившегося называются, но это пока еще не официальная позиция России. Глава правительства Чехии Богуслав Субботка считает, что серьезность конфликта не стоит преувеличивать, и его причины чисто технические.
По информации, которую я получил из Министерства иностранных дел нашей страны, российская сторона оказала максимально возможную помощь при решении возникших административных проблем.
Председатель парламента Ян Гамачик внес изменения в повестку дня заседания депутатов. Они обсудят произошедшее в Москве на пленарном заседании. Ранее с подобными делегациями проблем в российских аэропортах не было.
Я слышал, что российская сторона потребовала дополнительные документы для таможенной службы о тех пассажирах, которых должны были сесть на борт самолета в Москве, в том числе и работниках посольства Чехии. Никогда ранее такие документы не требовались, но чешская сторона начала действовать очень активно. Посол Владимир Ремек вел работу в Москве, а я связался с посольством России в Чехии, потребовав объяснений. В результате российская сторона отменила свое решение, и мы договорились с Петром Газдиком, что делегация не вернется в Чешскую Республику, а продолжит свой путь, то есть полетит в Ульяновск.
Сказал глава парламента Чехии. В Ульяновск делегация прилетела с 4-часовым опозданием, в связи с чем в программу пришлось внести изменения. Пока чехам принесли извинения только представители Ульяновской думы.
Tady na nás 4 hodiny čekali veteráni z druhé světové války, kteří kdysi osvobozovali Československo.
В течение 4 часов нас ожидали российские ветераны, весной 1945 года освобождавшие Чехословакию. Поведение властей России очень безответственно по отношению к этим людям, а не только к нам. Мы планировали вручить им награды за освобождение Чехословакии, но, к сожалению, они этого не дождались.
За освобождение Чехословенства, а bohužel se не дочекали.
Сказал глава чешской делегации Петр Газдик в интервью чешскому телевидению. Чем заместитель председателя парламента Чехии может объяснить московский инцидент?
Я се признам, что это не докажу висветлить, нецмене это поважду, так как то уверил пан...
У меня нет объяснений, но нельзя назвать типичной ситуацию, когда какое-то государство блокирует полет спецрейса, на котором находится делегация людей с дипломатическими паспортами. Тем более, что российские органы знали, что в Москве на самолет сядут работники нашего посольства. Более того, российская сторона была предупреждена об этой поездке заранее.
Верит ли Петр Газдик в то, что причина случившегося в отсутствии нужных документов?
Я полностью это исключаю. В Москве мы без проблем прошли паспортный контроль и контроль безопасности. Ни у кого наши документы не вызвали сомнения. А в результате все закончилось тем, что нам пришлось на свой же правительственный самолет покупать российские авиабилеты.
С 2016 года Министерство образования планирует увеличить поддержку обучения одаренных детей, чтобы их талант мог и далее свободно развиваться. На уроках им необходим индивидуальный подход. Однако у школ зачастую не хватает средств на приглашение ассистентов и специализированных педагогов. При этом особым талантом в Чехии наделен каждый пятый ребенок. Тему продолжает Ольга Васенкевич.
Одаренный ребенок не значит ребенок без проблем. Однако проблемы эти в обучении иного характера.
Эти дети очень часто бывают сконцентрированы сами на себе. Нам не всегда удается работать в группах. У некоторых детей очень сильно чувство конкуренции.
Рассказывает специализированный педагог Маркета Куткова. Например, одаренные дети в пражской начальной школе Мугилова занимаются в маленьких группах по 6 человек. Изучают они преимущественно природоведение и английский язык. Однако средства для целенаправленного обучения талантливых детей школа не получает.
Мой специальный педагог имеет половичный увазок специальной педагогической печи.
Специализированный педагог у нас работает на полставки. Мы оплачиваем ее труд из средств, выделенных на поддержку развития детей, находящихся в социально невыгодных условиях. Уровень поддержки талантливых детей минимальный. Только на основе пособий для одаренных детей я бы не смогла оплачивать даже такую работу специализированного педагога.
С диагностикованным наданием этот увазок специального педагога не поставила.
Комментирует директор школы Мартина Штыхова. Председатель общества по поддержке таланта и дарований Эва Вондракова считает, что поддержка одаренных детей сталкивается с весьма специфическим восприятием в обществе.
Наибольшие проблемы в приступе сплочности, подобно как пред несколько десятилетий.
Самая большая проблема в восприятии общества. Ситуация подобна той, которая еще несколько десятилетий назад имела место в отношении детей с нарушением способности к обучению. Ныне признано, что такие дети существуют, и им уделяется должное внимание. Когда речь идет об одаренных детях, то здесь мы сталкиваемся с еще большими трудностями, поскольку, когда речь идет о какой-то ограниченности, люди еще могут это принять, сказать: «Ну, он бедный, так я буду хорошим, и я ему помогу». Но помогать тому, кто лучше тебя и кто еще может потом меня обскакать, этого люди уже принять не могут. Так что там существует зависть или что-то еще, что нельзя облечь в слова, но что в восприятии людей существует.
Там, небо там зависть, просто такой.
Государство ныне планирует начать поддерживать одаренных детей. С сентября 2016 года должна вступить в силу поправка к закону об образовании, которая будет призвана помочь школам и талантливым детям.
Новела школьского закона, которая уже была схвалена парламентом и подписана паном президентом республики.
Поправка к закону об образовании уже была одобрена парламентом и подписана президентом республики. Одаренные дети и их нужды являются частью общего образования детей. Мы думаем и о них в рамках поддержки обучения. Именно этому уделяется внимание в списке мер, которые вступят в силу со вступлением в действие новой поправки.
А тимто се забива наш прегляд опатрений, который финализуеме.
Подытоживает министр образования Катерина Валахова. Принятие конкретных мер министр образования обсудит в ближайшие дни со специалистами и представителями неправительственных организаций.
Каким было официальное и неофициальное искусство, созданное художниками австро-венгерской армии времен Первой мировой войны, часть которых оказалась в русском плену? Что вдохновляло военнопленных на создание работ в Сибири и как выглядело кафе, расписанное одним из них в Красноярске? Сегодня мы продолжим рассказ о выставке в Либерецкой галерее, посвященной творчеству и сибирскому опыту чешско-немецких художников. Об этом рубрика «Богема». Ее для вас подготовила Ларета Вашкова.
Богема.
Скоро всі се доставají mezi lety 1920 a 1922 zpátky.
Почти все заключенные сибирских лагерей из числа тех, чью судьбу мы в рамках исследования проследили, вернулись в период с 1920 по 1922 года на пароходах вместе с чехословацкими легионерами в Чехословакию, Германию или Австрию, в зависимости от того, где перед Первой мировой войной у них были мастерские или проживали их семьи.
В центре внимания искусствоведов, помимо указанных ранее имен, оказались Франц Груз, Александр Дробик, Альфред Кунфт, Ганс Тума, Фердинанд Михел, Ганс Клайрнет, а также Виктор Бюм, творчество которого более широко представлено в каталоге выставки.
Помимо работ этих художников, мы включили в экспозицию и предметы личного характера. Больше всего на выставке произведений Альфреда Кунфта. Он принадлежал к высшему офицерскому составу австро-венгерской армии, принимал активное участие в очень жестоких, как мы знаем, боях, в плен попал в 1916 году. Большую часть срока заключения Кунст пробыл в Красноярске, где ему удалось выйти с Гансом Тумой за территорию лагеря и даже расписать кафе в Красноярске. Очень бы хотелось узнать, как это заведение выглядело, однако у нас нет никаких документов, которые бы это иллюстрировали. Благодаря активности Кунфта мы располагаем множеством фотографий с передовой Первой мировой войны и плакатами к организованным художниками выставкам изобразительного искусства во Владивостоке. Выставки эти длились всего лишь несколько дней.
Пожадали выставы витварного умения, это были только несколько дней.
И для кого эти краткосрочные выставки предназначались?
Эти выставы пожадали для того, чтобы эти дела там продали.
Выставки были организованы исключительно с целью продажи картин, так как художникам были необходимы средства на дорогу домой.
Но у художников, несмотря на то, что они были заключенными, все-таки была возможность организовывать выставки.
Они, как заятцы, пожадали эти выставы не только во Владивостоке, но и выставки.
Да, причем не только во Владивостоке. Выставки они организовывали и в отдельных сибирских лагерях, где они также, к примеру, готовили театральные декорации. Отмар Скрабал, не будучи дипломированным архитектором, практически им стал в Сибири, так как необходимо было обустроить здание театра. И Скрабал перевоссоздал все это театральное пространство. У нас есть фотографии и цветные рисунки, подтверждающие это. Материалы, которые не могли быть представлены прямо в экспозиции, показаны в рамках выставки посредством компьютерной презентации.
Особенно интересным мне представляется сибирский отрезок жизненных перипетий Виктора Бема, родившегося в Барно в октябре 1980 года в семье купца. Он учился в Венской академии художеств, а позже в Мюнхене. Будучи призванным на фронт, летом 1914 года оказался в русском плену и был отправлен в Сибирь. Побывал в Томске, помимо прочего, и поселке Красная речка. Дольше всего пробыл в лагере Березовка, восточнее Байкала. Здесь его художественные способности оказались востребованными. Художник получил много заказов, писал темперой или акварелью, восполняя их недостаток, а это случалось очень часто, зубной пастой или обыкновенными красками для стен. После долгих переговоров с начальником лагеря заключенным удалось на время выпросить для своей деятельности барак, где разместилась их мастерская. Ее назвали «домом художников». Холод стоял такой, что краски в мастерской замерзали. Бем вместе с литературно одаренным коллегой выпускали здесь 2 года, до 1918-го, рукописную лагерную газету «Плен», украшенную иллюстрациями на актуальные темы. Сохранилось 5 номеров этого издания. Осенью 1916-го и в начале 1918-го года Виктор Бем выставлял свои работы на художественных выставках, проходивших в Северном офицерском лагере военнопленных. Сохранившиеся работы являются бесспорным свидетельством таланта мастера, глубоко проникшегося красотой сибирской природы. В 1917 году была организована и самостоятельная выставка художника. Были представлены картины, изображавшие местное кладбище, где были похоронены военнопленные. Бем получил разрешение посещать это кладбище с целью увековечить его на картине, что позволяло ему иногда совершать прогулки по окрестностям. Этих прогулок были лишены, конечно, остальные военнопленные. Одним из мотивов, вдохновившим его на создание картин, стали проживавшие вблизи Байкала буряты. Позже это нашло отражение и в отдельной выставке работ, изображавших бурятские буддийские монастыри-университеты. Увлекся разносторонний художник и созданием театральных декораций, и даже сам исполнил комическую женскую роль в спектакле, основанного в 1918 году офицерского театра «Березовка-Север». Среди зрителей оказались не только сами военнопленные, но и ламаистские монахи, русские, японцы, китайцы и американцы, сообщается в выставочном каталоге. Вместе с другими заключенными в ноябре 1918 года Бем был перевезен на Дальний Восток, вначале в Никольск-Уссурийский. Сохранились его картины, запечатлевшие виды Маньчжурии, которые он видел из окна поезда. В Никольской лагерной больнице художникам вновь повезло. Им удалось организовать выставку в лагерной больнице благодаря тому, что местный хирург Бурхард Брейтнер был большим почитателем искусства. Следующей сибирской остановкой Бема стал Владивосток, где он создал ряд графических работ для русских заказчиков, а в 1919 году уроженцу Брно даже предложили должность сценографа в городском театре. В том же году художник нарисовал плакат для благотворительной акции, на которой собирались деньги на нужды русских ветеранов войны. Последней известной работой художника стали иллюстрации к «Сибирской одиссее» Рихарда Невальда, но в свет книга не вышла. Началу выставки под названием «В Сибирь» была посвящена и международная конференция под названием «В пути», проходившая недавно в Либерце. Какие темы там были затронуты?
Protože ti autoři, kteří vlastně prošli tím sibirským zajetím, tak řada z nich si vzala...
Многие из художников, которые отсидели срок в сибирских лагерях, соприкоснулись с культурой Востока, Японии и Кореи и вдохновились ею. Виктор Бьонг, к примеру, вдохновился архитектурой буддийских храмов, и вдохновение это не угасало и по возвращении на родину, в Центральную Европу, поэтому они продолжали создавать произведения, порожденные этим импульсом. Мы пытались понять, можно ли вывести закономерности из этого художественного опыта и что предопределил этот импульс. У некоторых авторов вдохновение Сибирью и другими местами прослеживается в творчестве длительное время, у иных – более краткий период. В целом нас интересовало, насколько важны были подобные зарубежные импульсы в творчестве этих чешско-немецких художников. Сибирской темы, а именно Виктора Бьома, касался один доклад на конференции.
Вторая часть выставки посвящена произведениям, ставшим орудием официальной военной пропаганды времен австро-венгерской армии, пропаганды на сербском и восточном фронтах Первой мировой войны. Об этом гласит и подзаголовок экспозиции, продолжает Габанова.
Правила создания таких артефактов были четко определены. Художники точно знали, что от них требуется, и действовали так, как будто играют по нотам. Вторая часть выставки по объему примерно равна первой, куда вошли произведения, возникшие в Сибири. Мы полагаем, что как раз под таким углом искусство официальное и неофициальное может рассматриваться все, что было создано этими художниками в период Первой мировой войны. Неофициальное искусство рождалось из потребности как-то реагировать и пережить эти ужасы в окопах. Официальное, будучи плодом пропаганды, утверждало, что ничего противоестественного в войне нет. Тот же подход мы можем наблюдать в ситуации в тех военных конфликтах, которые мы видим сегодня в мире. Конфликты освещаются разными средствами массовой информации по-своему.
Каждое это медиум о том информует иначе.
Либерецкая галерея длительное время исследует творчество чешско-немецких художников и в прошлом подготовила несколько выставок, раскрывающих разные аспекты данной темы. Львы в клетке, скульптор Мэри Дюрас, Эрвин Миллер. К ним, как и к выставке под названием «Сибирь», был издан чешско-немецкий каталог. Выставка завершится 17 января.
На этом наша программа подошла к концу. Я, Кирилл Щелков, и все работники русской редакции «Радио Прага» прощаемся с вами.